Привет! Это разбор книги под номером 413 «Соленая тропа». Реальная история о том, как надежда победила отчаяние, а любовь победила все. В этом подкасте тебя будет ждать 6 выводов, но сначала мы с тобой побухтим, а стоит ли тебе читать эту книгу. У фразы в названии «Реальная история» есть очень мощный аргумент, чтобы ее прочитать. Но это, знаешь, как с фильмом. Смотришь фильм такой и думаешь, ну, блин, на твердую тройку из 5. А потом тебе говорят, что это основано на реальных событиях, и ты в ответ лишь тянешь «О-о-о». Так и здесь. Вымысел читать, даже искусственно описанное, это одна история. Ну, вроде здорово, интересно, цепляет, захватывает, но ты понимаешь, что это все-таки сказка. Какая-никакая, но сказка. А здесь же это реальная история о двух людях, которые, казалось бы, потеряли в своей жизни все, а потом сделали над собой усилия и пошли в путешествие. Я не буду давать спойлеров, это все-таки рассказ, повесть, и будет с моей стороны странно пересказывать тебе весь сюжет. Но я вытащил 6 выводов, которые весьма жизненны, их можно вообще перекладывать на свои собственные реалии, когда ты захочешь. Советую ли я тебе эту книгу? Да, особенно если ты интересуешься путешествиями, и если тебе кажется, что на путешествия нет времени. Это тоже такая другая прослойка людей, которые считают, что ну вот как-нибудь потом. Вот дальше будет проще, и тогда буду путешествовать. Нет. Вот. Для всех остальных тоже любопытная книга. Она как бы не откроет Америку. Вот такой каламбур получился про книгу с путешествиями. Но в то же время позволит тебе мозгам отдохнуть и посмотреть, как человек меняется на протяжении своего личного путешествия. Все, перехожу к выводам. Читаю. Вывод номер 1. Пока мы сидели, представляя себе, как зеленый свет проникает в наши ноющие суставы, по холму медленно и уверенно спустился тот самый человек с тропы. Не глядя на нас, он остановился рядом. Возможно, здесь нельзя находиться. Он попросит нас уйти. «Добрый вечер. Мы только что побывали в церкви. Там очень спокойно». «Я знаю. Вы обогнали меня на тропе». «Ой, мы не думали. Вы нас не видите?» «Ой, не хотел вас беспокоить». «Я вас не видел. Я ничего не вижу. Я вас слышал». Человек был слеп. Как только мы этого не заметили. «Мы идем по тропе». «Да. И пройдете много миль». 250 – это до Ленд-Э. Вы повидаете много удивительного и переживете немало трудностей, которые покажутся вам непреодолимыми. Он протянул руку и коснулся Мота. Но вы их преодолеете, выживете и станете только сильнее. Пораженные мы переглянулись, одними губами спросив друг у друга «Что?». «Еще будете гулять черепахой». Мы поднялись на вершину холма и разбили лагерь. В поле над дорогой, где высокая живая изгородь закрывала нас от стоящего неподалеку дома. На юго-западе вроде нет уж много черепах, правда? Вообще-то их там нет. Ой, читать, короче, рассказ – это не то чтобы моя история, потому что я не актер дубляжа, но, я думаю, мысль в другом. Это история про пенсионеров. Я уж не помню, какой пенсионный возраст в Англии, но, по-моему, там за 65 главным героем. И, как ты понимаешь, тело уже не молодое. Оно не может прыгать и скакать, как в былую молодость. И все-таки вот эти двое главных героев из книги решили бросить вызов судьбе и собственному организму. Вот. Что с ними происходит? Естественно, на пути появляется отчаяние и вот этот дурацкий вопрос. А может быть, мы все это делаем зря? И тут на дороге у них появляется странный путник. Если эта история действительно основана на реальных событиях, то какой можно сделать из этого вывод? Иногда, как будто бы Вселенная вам будет подбрасывать какие-то знаки. И здесь прям знак очень очевидный. Может быть, для пенсионеров это было важно, чтобы знак был очевидный, чтобы пенсионеры дошли до конца. Порой знаки не столь очевидны. Они могут быть в других формах. Может быть, какие-то природные явления, может быть, вам какой-нибудь ответ придет во время замешательства. Вот вы идете, думаете о своем, и тут бац, я не знаю, ветка как-нибудь красиво упала, и к вам пришел ответ. В любом случае, знаки проявляются совершенно по-разному. И Если вы сомневаетесь, ну, например, делать что-то или не делать, то нужно быть очень чуткими к окружающей среде, потому что она умеет с вами говорить. Вопрос, сможешь ли ты ее трактовать и трактовать правильно, это другой вопрос. И здесь нужно быть просто, ну, открытой и ждать, что ответ придет рано или поздно. Он может прийти изнутри, а может прийти как спутник, который описан в первом выводе. Вывод номер два. Скалы с одной стороны уходили вверх, а с другой падали вниз, оставляя тропы всего около метра ровной поверхности посередине. Мы все равно достали горелку и согрели себе чая, усевшись прямо на дороге. Издалека донесся уже знакомый нам голос с американским акцентом. Перепутать было невозможно. Голос жаловался на проблемы на работе, не в силах отключиться от них даже в походе. Помешав чай, я со странным чувством осознала, что у меня нет работы, о которой можно беспокоиться, и нет домашних проблем, которые нужно решать. У меня вообще нет проблем. Не считая того, конечно, что мы оказались на улице, а мод смертельно болен. Американцы вышли из-под поворота и на секунду остановились в замешательстве. Я занервничала, что они стоят в подветренной стороне, но быстро сообразила, что мы просто мешаем пройти. «Мы сегодня уже опаздываем. Отстаем от расписания. Нам нужно к 4 быть в Линмуте». С извинениями они протиснулись мимо. Мужчина здорово вспотел, пот капал у него с подбородка и локтей. «Вы точно не хотите остановиться и выпить чаю? Немножко передохнуть?» Женщина посмотрела на меня, как на преступницу. «Нет, у нас нет времени. Нужно следовать плану. У вас же нет плана, верно?» Они исчезли из виду. Но еще несколько минут мы слышали ее постепенно затихающий голос. Она выговаривала ему, как он должен радоваться, что она вообще с ним поехала, когда у нее ежедневник ломится от дел, и как он должен быть благодарен. «А у нас есть план?» «А как же? Мы будем идти, а потом перестанем идти, а по пути, возможно, найдем какое-то будущее». Хороший план. Мне понравился этот вывод своей такой детской наивностью, таким детским отношением к миру, которое вот прям откликается во мне. Мы можем уезжать куда-то путешествовать, но при этом наши мозги и наше сознание будет оставаться дома, в работе. И вот в этот момент даже неважно, насколько теплое море или океан, неважно, насколько красивые пальмы вокруг, какие вкусные фрукты, плевать, сознание находится здесь. И как было бы здорово научиться отключаться от этого. Причем отключаться же можно по-разному. Это, знаешь, вот как заряд батареи. У тебя может быть заряд батареи на 40%, может на 60%, на 80%, потому что на соточку, кто знает. Так и с отключением. Ты можешь периодически себе отключать, а можешь постоянно выключить себя. А может быть, ты будешь там 50 на 50 во время еды вспоминать о работе, вспоминать о том, что у тебя есть какие-то дедлайны, что когда ты приедешь, на тебя все навалится. И я вот подумал, что в какой-то параллельной вселенной, возможно, появится предмет в школе, а именно школу, наверное, этому нужно обучать, чтобы нас учили моменту здесь и сейчас. Вот такому, чтобы ты, неважно, чем ты занимаешься, какая у тебя работа или какой у тебя досуг, вот ты этим занимаешься, значит, в этом и должны быть погружены все твои мысли. И этому нужно учить. Это так кажется легко, быть в моменте здесь и сейчас. Недаром вот все эти монахи ходят в своих оранжевых рясах с побритой головой и начинают практику там, с детских лет. Я был как-то в буддийском храме, в Монголии. Я видел детей, ну, то есть мальчиков. Ему там 5 или 6 лет, я не знаю, дали ему в детдом или как это вообще происходит, что он оказался в храме. И вот он с детских лет уже начинает практиковать. Не знаю, что из этого получится. Вывод номер 3. А куда идете? В Комп Мартин. Так что сегодня наш последний день. У нас были только выходные, к тому же я раньше никогда не ночевал в палатке, и мне очень хочется в душ. У девушки были темные вьющиеся волосы, и, на мой взгляд, она выглядела идеально свежей и чистой. Внезапно я стеснялась и передвинулась так, чтобы стоять с подветренной стороны. «А вы куда идете?» Я взглянула на Мота. «Куда мы идем?» После вчерашнего я уже ни в чем не была уверена, но он ответил, как всегда, «К Лэнс Энду». Кто знает, может и дальше пойдем. Зависит от погоды. Это потрясающе. Как же вам повезло, что у вас есть на это время. Мы смотрели, как они бодро удаляются вдоль скал и помахали им, когда они дошли до мыса. Повезло, что у вас есть на это время. Я положил ладонь на локоть Мота, упершего руки в боки. Его кожа была розовая и горячая на ощупь, точно такой же, как и всегда. Но над локтем были морщинки, которые я раньше не замечал. А есть ли у нас время? Знаешь, вот в то время, в которое мы живем, очень сложно объективно дать кому-то свою личную оценку. Кому-то повезло, кому-то нет. Возможно, человек показывает тыльную сторону так, как он хочет ее показывать. Знаешь, казаться лучше, чем он есть на самом деле. И, может быть, он тащится, как от лютой наркоты, перед любыми комментариями и комплиментами из разряда «Вот, чувак, тебе очень сильно повезло». А, возможно, он внутри весьма несчастлив. И вот эти пространные комментарии насчет «повезло-не повезло» вообще оставлять при себе. Потому что вот эта парочка, посмотрев на двух главных героев, которые шли очень долгий путь, кажется, они там месяца 3 или 4 шли пешком, ночевая в палатках, им сказали: «Это потрясающе! Как же вам повезло, что у вас есть на это время!» И вроде бы вот ощущение времени и свободы, оно ценится значительно больше, чем вот, скажем, когда тебе говорят: «Как вам повезло, что у вас есть такой большой особняк?» Дело в том, что не все могут ценить объективно и уважать чужие заслуги, потому что зависть себе, она, походу, в нас по дефолту в нынешних реалиях, как нас обучали в школе, в детском садике. И вот просто ее нужно искоренять. Не все умеют с благородством посмотреть на это и сказать: «Блин, круто, вот хорошие у тебя результаты». В то же время сказать про свободное время значительно проще. Потому что, кажется, эти люди, которые так говорили, они сами гипотетически очень хотели попасть в эту ситуацию, когда у них тоже будет больше свободного времени. А значит, они с готовностью могут, ну, это подчеркнуть. Так что цени, что у тебя есть. Неважно, сколько тебе лет, знай, что в любой момент ты можешь накинуть на свои плечи тяжелый или не особо тяжелый рюкзак и отправиться туда, куда ты захочешь. И при этом денег не особо много нужно. Вывод номер 4. Мы на той стороне долины сбились с тропы и застряли в колючих кустах. Парень стащил носки, чтобы рассмотреть мозоли и вытащить занозы. «Да, мы вас видели. Было так тепло общаться с этими двумя случайными молодыми ребятами, такими непосредственными, беззаботными, счастливыми. Я почувствовала, как сильно соскучилась по собственным детям, примерно того же возраста, с той же легкостью бытия. Проглотив слезы, я протерла ранки у него на ногах обеззараживающими салфетками и заклеила пластырями. Мы с удовольствием поболтали, сидя на жарком солнышке и делясь историями с тропы. Джош и Адам выдвинулись из Манхейда на несколько дней позже нас, но мы шли настолько медленно, а они так часто отклонялись от курса, что мы встретились здесь сейчас. На следующий день они планировали быть в городке Бут и оттуда отправиться домой. Мы же собирались уйти на несколько миль южнее. Мы больше никогда не встретимся, но это не важно. Вы правда собираетесь дойти до Лэндс-Энда? Вот бы у нас было побольше времени. Мне нужно возвращаться. Мы переезжаем через 3 дня. Ага, девушка Адама думала, что он уезжает всего на неделю. Вот тебе достанется, когда ты вернешься. Да пофигу, поругается и успокоится. Наверняка успокоится. А мы, если будем в силах, может быть, и до пола дойдем. Нам казалось, что до пола невозможно далеко, но, произнося это вслух, я почувствовал, что расстояние чуть-чуть сократилось. Вот вы, блин, везунчики! Мы выменили упаковку кускуса на несколько пакетов кофе и помахали им вслед. Когда они исчезли из виду, мы медленно тронулись за ними под палящим солнцем, держась за руки. Бездомные, умирающие, но странным образом именно в этот потный, обезвоженный момент мы осторожно, нерешительно почувствовали себя счастливыми. Вот вы, блин, везунчики. На этом выводе можно смело поставить лайк, если что-то тебя тронуло. Я буду тебе очень признателен за это. А по поводу фразы «вот вы, блин, везунчики», обрати внимание на контекст. Они в глазах этих людей были бродягами, у них не было дома. Ну, точнее, его у них отняли. И как можно сказать такую фразу про везунчиков бродягам? А все зависит от трактовки. Как ты сам трактуешь свое состояние? Можно быть безмерно богатым и при этом чувствовать себя несчастным. Ты уже миллион раз слышал эту историю. Но кажется, тут нет корреляции. Богатый ты, бедный, все чувствуют себя по-разному. Как ты, собственно, сам этого захочешь? Это серьезно. То есть не надо жить тоже в иллюзии, что все богатые несчастны, и наоборот, все бедные счастливы. Это какая-то странная статистика, которая берется в умах для обоснования своей несостоятельности. Очень легко, когда ты бедный, говорить, что богатые несчастны. Именно поэтому ты не хочешь стать богатым. Счастье – это просто выбор. Хочешь быть счастливым – будь, не хочешь – не будь. Все просто, не надо искать какие-то корреляции, предлоги, оправдания. И меня лично этот вывод подстегивает. Подстегивает к тому, что ты действительно можешь быть счастливым, когда ты захочешь. Окей, там часто у тебя идет дождь в городе, ну, чувствуй легкую меланхолию. Но не нужно это списывать в депрессию и считать, что ты несчастлив. Нет, ты можешь просто переключиться и сказать: черт возьми, с этого дня я начинаю любить этот дурацкий дождь. Люблю эту серую погоду и всех люблю. Можешь сказать, поверишь ли ты в это, вопрос другой. Вот номер 5. Чем чаще мы повторяли эту ложь, тем легче у нас становилось на душе. Если мы будем врать себе достаточно долго, возможно, наше горе излечится, и мы сможем думать о своей потере без боли. Что же я из болезни Мото поступаю так же? Я правда верю, что врач ошибся. Ответить на эти вопросы я не могла. Мы подумали, что поход по тропе даст нам время, чтобы привести мысли в порядок и составить план, но вместо этого он стал чем-то вроде медитации. Пустотой в голове, в которой вмещались только соленый ветер, пыль и свет. В каждом шаге заключалась своя важность, своя секунда победы или поражения. Этот шаг и следующий, и тот, что за ним, и так далее. Это и был наш смысл жизни, наше будущее. Каждое ущелье, из которого мы выбирались, становилось победой. Каждый прожитый день – поводом пережить следующее. Каждый глоток соленого воздуха шлифовал наши воспоминания, смягчая острые края, стирая их. Я, когда читал эту книгу, очень сильно надеялся, но, знаешь, это мои ожидания, абсолютно неверные, опять же, такие кинематографичные ожидания, что вот, мол, когда ты отправляешься в долгое путешествие, у тебя есть время переосмыслить свое бытие, переосмыслить свою жизнь, переосмыслить свое прошлое. Ну, знаешь, поиграть в такого локального мудреца, пока ты путешествуешь. А на самом деле, вот представь, ты идешь по тропе, неровный, то вверх, то вниз, дует ветер, то холодно, то дождь, то у тебя мозоли натерлись, то захотелось есть, то у тебя изжога, то у тебя просто уже плечи не поворачиваются от того, какой тяжелый у тебя рюкзак. И в этот момент очень сложно, знаешь, играть в этого философа, потому что все, что тебя беспокоит в этот момент времени, это сейчас. И, может быть, за этим походники идут, просто чтобы, знаешь, дострадать. Ну, такое, знаешь, с принятием этого страдания. Потому что, ну, очень сложно не страдать, когда ты идешь 4 месяца к ряду и ночуешь в палатках, вне зависимости, тебе холодно или жарко. И мудрость, она не идет далеко дальше, чем твои шаги. Вот ты идешь и размышляешь над тем, как ты принимаешь эту боль, принимаешь каждый шаг, сопутствующий с болью от мозоли, и как вот это вот все является твоей сущностью в данный момент, а не то, что а вот какова жизнь и как она с нами поступила. Все это, наверное, вот такие вот формулировки в сторону мудрых высказываний идут, наверное, тогда, когда ты можешь расслабиться в мягком кресле и пофантазировать на этот счет. А если ты в путешествиях об этом задумываешься, то, скорее всего, ты будешь твоя мудрость будет заканчиваться моментом здесь сейчас. И это тоже хорошо. Вот номер 6. Дело было не только в остывающем воздухе, не в том, что солнце уже не так высоко поднималось над горизонтом, не в том, как потяжелела роса и как настойчиво звучали крики птиц. Время года менялось и внутри меня тоже. Я больше не боролась, не пыталась изменить то, что изменить нельзя, не цеплялась в панике за жизнь, которую мы не могли удержать. Не злилась на бюрократическую систему, не способную разглядеть истину. В меня прокралось новое время года, мягкая пора принятия. Ей выжгло во мне солнце, точнее, ее выжгло во мне солнце, принесли с собой бури. Я чувствовал небо, землю, воду, наслаждаясь тем, что я тоже часть стихии. И внутри у меня не сжимался болезненный комок при мысли о том, что мы утратили свое место в мире. Я была частью целого. Мне не нужно было владеть клочком земли, чтобы в это верить. Я могла стоять на ветру и быть ветром, дождем, морем. Все это было мной, А я был ничем внутри всего этого. Моя суть никуда не пропала. Прозрачная, неуловимая. Она оставалась при мне и крепла с каждым пройденным мысом. Вот на этом выводе про принятие можно очень четко характеризовать вообще весь месседж этой книги. Принятие. Какое, с одной стороны, легкое слово и в то же время сложное в понимании, потому что на теории, ну, то есть в теории, ну, прими это. Это очень легко проговаривать, но очень сложно принимать как данность. Вот, например, когда у тебя есть какой-нибудь старший товарищ, по несчастью, или просто какой-нибудь там наставник, не знаю, который послушает твою унылую историю, как у тебя что-то не получилось, и скажет, прими это, кореш, прими. И им очень легко это будет говорить, потому что это такие, знаешь, базовые советы, просто принять. Но принятие проходит только через боль, через то, что ты не уходишь от этой боли. В этом тоже есть определенная крайность. Это когда ты пытаешься, знаешь, забыться, топишь вот это свое уныние в алкоголе, закуриваешь его, это тоже бегство. Это не ведет тебя к внутренней гармонии. То есть думайся, только через принятие человек начинает ощущать себя во всем. В ветре, в океане, в буре. И это сложно понимать, когда ты слушаешь это, скажем, в дороге. Вот у тебя сейчас освободилась минутка, чтобы послушать этот подкаст, поставить комментарий какой-нибудь, да? Ты же оставляешь комментарий, надеюсь. Оставить лайк. И в то же время очень сложно вот так вот взять и отключиться от этого реального мира, потому что он захватывает нас головой. И вот эти вот все советы из разряда «прими», точнее, «прими это из области фантастики. Ну, то есть мы можем сказать, да, я принял. Но по факту ли мы приняли, это вопрос другой. И тут уж нужно очень серьезную работу над самим собой проводить, чтобы по-настоящему принять наши недостатки, по-настоящему принять то или иное событие в жизни, которое произошло. И после этого сделать выводы и идти дальше по жизни с высоко поднятой головой. На этом выводе я бы хотел тебя спросить, нравится ли тебе, когда я озвучиваю жанры типа рассказа? Я даже не знаю, как это обозначить, ну, просто рассказ, наверное. Если да, ну, дай об этом знать, может быть, посоветуешь какую-нибудь книгу в комментариях. Буду рад услышать твое мнение. Все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся с тобой в следующем подкасте. Пока.